Видите, какой узкий вопрос, как кажется, мы рассматриваем, но на самом деле этот узкий вопрос чрезвычайно важен в плане понимания молитвы. О молитве мы с вами говорили, но вот здесь мы рассматриваем более детально некоторые вопросы, и потом оценка самой этой книги имеет очень большое значение. Поскольку, как я уже говорил, да, многие увлекаются ею. И помните, даже святитель Феофан одно время увлекался. Видите, да, даже он. И даже советовал одно время ее читать, и даже сам помогал ее издавать, а потом запретил. Даже, видите, эта книга имеет какой-то, знаете, такой, я бы сказал, некий наркотический вкус, который привлекает. Но написано действительно очень живым языком, очень живым. Я тоже, когда ее прочитал впервые, то чуть ли не целый день занимался молитвой Иисусовой. Почти, да, чуть ли не целый день, представляете? Но меня хватило только на это, больше дальше не смог. Достиг совершенства уже и прекратил. Ну, после совершенства что еще делать-то? Правда же? Вот так. Ну, хорошо, друзья мои. Дальше. Итак, мы с вами продолжим. Дело в том, да, я вам не показал, что свой этот доклад, который я делал на эту тему, да, был опубликован вот в такой вот книжечке, да, в свое время, издан был, сейчас я вам скажу, это в 2008 году в издательстве Московской Патриархии. Вот так. Так что вы можете эту брошюрку найти на сайте, это на моем сайте можете найти, увидеть ее и рассмотреть во всех деталях и подробностях. Ну, а сейчас я понимаю прекрасно, что так специально заняться такими вещами не каждый сможет. Ну, и иногда не хватает интереса, большей части не хватает времени. Тем более, что здесь вопросы рассматриваются очень специфические. И для нашего времени не для многих интересные. Вам-то уже приходится по необходимости. Ну, спецкурс, куда денешься? Тут ну, что сделаешь? Ну, приходится слушать, да, об этих вещах. Да, как бы скучно это ни было. Ну, давайте уж потерпим немножко, тем более Великий пост. Как раз нужно нести подвиг терпения. И вот одним из этих подвигов для вас будут лекции на спецкурсе по откровенным рассказам странника. Вот так. Странник цитирует, например, Григория Синаита. Но что цитирует? Очень интересное. Фраза. «Сердечное действие не может быть прелестным», цитирует он. Вообще это, я вам скажу, пример того, как он цитирует, достаточно распространенный, когда мы иногда цитируем то, что нам нравится, а что противоречит, об этом мы умалчиваем. И вот в данном случае, сказав, что сердечное действие не может быть прелестным, так он забывает об очень простой дальнейшей фразе Григория Синаиты. А дальше-то святитель пишет. «Обычно уму, особенно в людях легкомысленных, преждевременно стремиться к усвоению себе высоких молитвенных состояний». Это действительно наша беда, я вам скажу. Нам очень трудно, знаете ли, проходить вот этот вот путь сквозь тернии, какие-то болота, леса, завалы, чтобы прийти к тому оазису, райскому оазису, который обещает. Мы хотим сразу перелететь. Это вполне понятно. Так вот, и святитель Григорий Синаит пишет, обычно, особенно людям легкомысленных, преждевременно стремится к усвоению себе высших, высоких молитвенных состояний. И потому должен тщательно рассматривать себя, чтобы не искать преждевременно того, что приходит в свое время, и чтобы не отвергнуть того, что подается в руки, и направившись к исканию другого. Что подается, то есть легко. Свойственно уму представлять себе мечтанием высокие состояния молитвы, которых он еще не достиг, и извращать их в своей мечте или в своем мнении. Святитель Игнатий делает вывод из этого, очень важный, на который нужно обратить внимание. Он пишет: «Прелесть в большей или меньшей степени есть необходимое, логичное последствие неправильного молитвенного подвига». Друзья мои, видите, опять какого-то неправильного молитвенного подвига. Этот неправильный молитвенный подвиг ведет к прелести в разной, конечно, степени. Вы слышите, я прошу вот обязательно иметь это в виду, потому что никто не говорит о неправильной молитве. Святые отцы непрерывно это, обращают на это внимание, что молитва может быть правильной, может быть неправильной. И неправильная молитва, оказывается, ведет к прелести, которая может иметь разные состояния. Вот. И вот то, что, о чем пишет странник, о чем я вам как раз говорил в прошлый раз, цитировал его, обращает на себя внимание. Все три ступени, которых он перечисляет, у него все завершаются одним и тем же – сладостью. Сладостью. Все три, независимо от их уровня. Вы знаете, что действительно сладость есть в духовных состояниях. Но когда? Но когда? И вот здесь огромная есть опасность, когда человек, еще не пройдя первой ступени, второй ступени, не пройдя вот этих первых этажей, уже тут же начинает мнить о себе, что он находится не знаю на какой высоте, уже ищет этих сладостей. И вот опыт говорит, человек может получить эти сладости, но они будут фальшивыми, лживыми. Дело, видимо, в том, это было бы очень интересно заняться с точки зрения психологии вот этим моментом и рассмотреть. Дело, видимо, в нашей психике есть такое свойство при соответствующем сосредоточении внимания на каких-то душевных состояниях, при таком достаточно твердом, усиленным сосредоточением внимания, может возникать в человеке и могут возникать вот эти состояния, которые напоминают или являются состояниями сладости. Что здесь происходит? Вот опять пограничная, прям тончайшая область. Одно дело – возбуждаются нервы и психики. И совсем другое дело, когда человек испытывает божественное благодать, действие божественной благодати. Кто может различить? Только опытные люди. Но мы должны знать другое. Мы различать не можем, зато можем другое знать, и необходимо нужно знать, что порождает ложное состояние, а что порождает истинное. Когда следствием является нервно-психические, так сказать, состояние, а когда действительно является действием благодати Божией. Вот это в высшей степени важно. Святитель Игнатий пишет: «Святые отцы Восточной Церкви, особенно пустынножители, видите, какой уровень, когда достигали высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения сливались у них в одно покаяние». Вы слышите, критерий какой дается? Покаяние обнимало всю жизнь их. всю деятельность их, оно было последствием зрения греха своего. Это потрясающий критерий, какой твердый и великий. И продолжает дальше. «Зрение греха своего и рожденное им покаяние – суть делания, не имеющее окончания на земле». Не имеющее окончания на земле в каком смысле, не поймите превратно. Не в том смысле, что они переходят в вечную жизнь, а в том, что пока продолжается земная жизнь, они не имеют конца. До конца той земной жизни. Он цитирует преподобного Петра Дамаскина. «Начало просвещения души и признак ее здравия заключается в том, когда ум начнет зреть свои согрешения, подобные множеством своим морскому песку». Помните то, что в другом переводе, в другом, то, что, может быть, легче воспринимается – первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Какой замечательный критерий! Вы слышите? Это критерий истинности. Странник, когда описывает вот эти вот те состояния, три, о которых в прошлый раз я говорил, так, говорит о сладости, порождаемой ими, и ни слова о покаянии при этом. Ни слова. А святитель Игнатий приводит оценку своего духовного подвига святыми отцами. Замечательная оценка. Посмотрите. Подвижник только что начнет исполнять эти подвиги, как увидит, что исполняет их весьма недостаточно, нечисто. Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность его добрых дел. Вот интересно. Посмотрите, что происходит. Множество открывает ему множество его уклонений и побуждений, несчастное состояние его падшего естества. Исполнение им заповедей, вы подумайте, подвижник святой, исполнение им заповедей он признает искажением и осквернением их. И заключает: святые омывали свои добродетели как бы как грехи потоками слез. Скажите, какое духовное состояние приобретает истинный подвижник? Какой подвижник? У которого сладости есть? Есть. Вы слышите? Есть. Переживают это блаженство, переживают эти райские, если хотите, и состояния, но все они – все они сопряжены с чем? С зрением греха своего, с видением недостаточности, полной недостаточности своих так называемых добрых дел, своего исполнения заповедей. В одном месте святитель Игнатий даже пишет: «Тот, кто действительно видит грехи свои, тот, кто видит, насколько он оказался в болоте их, этот человек уже недоступен для прелести». Где же человек возмнить о себе, когда он тонет по горло, сидит в болоте уже и захлебывается? Тут не закричишь, что я чемпион Олимпийских игр. Слышите, оказывается, какой замечательный критерий. Святые как видели-то себя, какими? Причем это видение было видением реальным, не мнимым, не нарочитым, не навиваемым святыми отцами себе. Вот надо, положено видеть себя грешным. А почему положено? Почему положено? Ничего положенного нет. А это опыт такой говорит, что по мере приближения к свету, к божественному свету, человек начинает видеть все больше насколько наше одеяние осквернено. Вот, оказывается, само небо нечисто, читаем мы. Вот что. И это действительно истинное видение. Но любопытно при этом что? Что не уныние возникает отсюда, из этого видения своей греховности, не отчаяние тем более, как мы видим это в Иуде Искариотском. Нет, нет, нет. А тем больше возникает искренность покаяния, умиление и благодарность к Богу. Благодарение Богу. Еще бы! Человек видит себя уже совершенно оскверненным, так и видит, какая милость Божия дается ему. За что? За подвиги? Ошибаетесь. Он видит не за подвиги, а только по милости Божией. Ибо он видит, что сами даже его добрые дела, с его добродетели, даже исполнение заповедей оказывается осквернены всякой всячиной. Вот что, оказывается, сопровождает. И вот эта вот парадоксальность духовного состояния, истинного духовного состояния, какое? С одной стороны, видение греха своего, видение греховности, лучше сказать, своей. Греха в данном случае, слово «греха» означает греховности, не просто конкретного там какого-то греха или грешка, греховности. Оно сопрягается с действием милости Божией, которую человек переживает, как именно, вот если хотите, сладость, даже сладость, вот это блаженство, как райское состояние, как милость Божия. И напротив, пишет святитель Игнатий, находящийся в прелести, тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия. Эта мечтательность признана ими благодатью. Эти слова, кстати, он пишет, эти слова принадлежат, когда он рассуждает о католических подвижниках. О них он пишет. Он видит, насколько они действительно погружены в эту мечтательность, насколько они далеки от видения своей греховности. Да подчас они не обращают на нее никакого внимания. Нет у них этого. То, что у святых все больше и больше открывается вот эта, та душевная поврежденность, которая возникла в результате первого прегрешения людей, так, у западных полностью отсутствует. Не удивляйтесь поэтому, что странник, благодаря вот своей практике молитвы, с поразительной скоростью достигает вот той мечтательной цели, ради которой он начал эту молитву. Цитирую его. «Недели через три я начал чувствовать, что как-то насладительно кипело в сердце, и я прилагался в восторг». Недели через три, вы слышите? «И я прилагался в восторг. Иногда чувствовалась пламенная любовь к Иисусу Христу, когда к нему обратился один слепой за назиданием, то он ему сказал вот эту практику совершения молитвы, и что мы видим? С такой же молниеносностью, чем через неделю уже того же достигает и слепой. Дней через пять, он начал чувствовать сильную теплоту, и по временам он начал видеть свет. Это через пять дней, вы слышите? Изумительно! Вот хороший путь! Ура! Не то, что подвижники десятилетиями там. Начал видеть свет. Иногда представлялось ему, когда он входил в сердце, что как бы сильный пламень зажженной свечи вспыхивал сладостно внутри сердца и, выбрасываясь через горло наружу, слышите, что начинается, освещал его, и он при всем пламени мог видеть даже и отдаленные вещи. Вы слышите, что происходит? Слышите, какие вещи? Классическая просто прелесть. Просто классическая прелесть. Через горло пламень. Найдите вы у святых отцов, что вы. Вот потому святитель Игнатий писал, что всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения. Они соделались не только чуждыми Бога, но и иступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу. Обращаю внимание, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу. Первая заповедь какое? Возлюби Господа Бога твоего. И вы видите, как понимают, какой-то примитивизм ума, оказывается, возбуждает сердце свое любить Богу, любить Бога. Как будто это какое-то конкретное существо какое-то. Бог есть Дух. И он пишет, усиливающийся возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающийся ощущать наслаждение, восторг. Вот чего ищут. Этот род прелести ужасен. Он одинаково душепагубен, как и первый, другой, да. Лучше сказать так, он редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, этот путь прелести, но расливает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума отцы назвали его мнением. По-славянски даже уже Игнатий Ильич употребляет русское слово уже XIX века – мнением. Если вы обратитесь к литературе более ранней русской, то там употребляется другое слово на славянском языке – дмение. Не мнение, а дмение. Почему? И видите, оно очень точно, хорошо. Знаете, отсюда русское слово «надменность». Надмение, то есть мнение о себе, высокое мнение о своем состоянии. Ну, в частности, если хотите, приведу вам тот пример, который приходится приводить, до чего вот доводит вот это состояние искания восторгов, погружение в эти восторги, и к чему оно может привести. Однажды с ним вот что случилось. В марте, вот сейчас, вот такую вот погоду, он провалился в ручей в один. Да, и по пояс, в воду. Но, тем не менее, пошел к литургии, причастился, и там, около храма, была сторожка, нетопленные, и попросился там, ну, отдохнуть, переночевать, да, в этой нетопленной сторожке. И вот дальше, цитирую его, «Весь оный день я был в несказанной радости и сладости сердечной, лежал на палатях всей нетопленной сторожки, как будто покоясь на лоне Авраамовом. Молитва действовала сильно, любовь к Иисусу Христу и Матери Божией, как сладостные волны клубились в сердце и как бы погружали душу в утешительный восторг. Поутру хотел встать, но вижу, что не могу и пошевелить ногами. Совсем отнялись и расслабли, как плети». Еще бы. Представьте себе, холод, мороз, он провалился, мокрый, и потом еще целый день лежал в этом холоде. Его просто не мог пошевелить даже ногами. С очень большим трудом он освободился от этого. С очень большим трудом. Но это, естественно, такие последствия. Игнатий Брянчинов писал: «Опасно преждевременное бесстрастие». Обращаю ваше внимание на эти слова. «Опасно преждевременное бесстрастие». О чем идет речь? Не о действительном бесстрастии, а об ощущении своем таком, что у меня уже никакие страсти не действуют. Кстати, хочу в связи с этим вот маленькое отступление сделать, которое может пригодиться нам. Если вы обратитесь, наверное, к буддизму, а вы все курс религии изучали, то, наверное, помните, в частности, восьмеричный путь спасения в буддизме. Этот восьмеричный путь по своим требованиям очень напоминает требования, которые предъявляют и подвижники христианские к человеку. Там даже борьба не только с внешними какими-то страстями, но даже с внутренними, с мыслями, желаниями и чего достигает человек в этой борьбе, какого состояния. Вот на это обращаю внимание. Если православный подвижник, как мы уже с вами говорили, ощущает все большую ту поврежденность, что значит ощущает все большую поврежденность? Начинает видеть все лучше, лучше сказать вот так, видеть ее, и все его делание сливается в покаяние, то там мы замечаем совсем другое. Полное отсутствие уже, полная победа над страстями. Только одна возрастает за счет их. Всего только одна. Все побеждены страсти, и плотские, кажется, и душевные. Одна остается. Какая? Будда сам говорил о себе: «Я сам всего достиг, я сам все познал, я сам получил нирвану, я Он». Слышите? Какой финал? Оказывается, вот изображение психологии – это очень важный такой, если хотите, психологический или душевный факт. Оказывается, страсти некие способны пожирать друг друга. И за счет одной возрастает другая. Ян Лесевчик очень хорошо об этом пишет. Если внимательно его кто когда-то начнет читать, то увидит, ну, например, там, например, тщеславие и чревоугодие. Как они борются между собой в человеке, и как одна может победить другую. Тщеславие может победить чревоугодие. Действительно. Человек тщеславный, действительно, не будет чревоугодничать, особенно перед другими, но и сам с собой. Тщеславие победило, пожирает эту страсть. Знаете, говорят, что змеи, когда размножаются, вползают на дерево и оттуда сбрасывают этих детенышей. Потом моментально оттуда спрыгивают и начинают пожирать всех тех, да, которые не успели убежать. Видимо, эти последние наиболее, может быть, слабые, и она действительно пожирает их. Так и здесь происходит, оказывается, страсти одна способна пожирать другую. Неопытный человек думает, он освободился, и можно вычеркнуть. Помните, я вам говорил, дневник там кающегося? Вот перечень страстей, которые вас мучают, так, и потом вы постепенно вычеркиваете. Какой ужас, когда он вычеркнет все, и, наконец, останется одна последняя, которую он даже и не приметил. Гордыня, самомнение. Я достиг. Вот, оказывается, какие вещи. При этом все это сопровождается же какими переживаниями? Вы же знаете, вы же проходили. Нирвана! Достичь нирваны! Что вы? Это состояние экстаза. Говорят, Вивекананда, он же очень рано скончался. Я не помню, 30 с чем-то лет. Скончался почему? Он впал в это состояние самадхи, ну, в индуизме это самадхи называют. И, как говорят его уже ученики, он не пожелал выйти из этого состояния. На самом деле, это состояние, когда, что такое экстаз? Это концентрация всех психофизических, я бы сказал, свойств, напряжение все. Здесь человек просто как выплескивает, выбивает все это, в этом состоянии находится. В физике, как это называется, никто не подскажет, да. Ну вот вылетел. Ну, неважно. Одним словом, здесь происходит концентрация всех сил. И долго такое продолжаться не может. Организм просто не может выдержать. Наступает смерть. Поэтому очень многие, кстати, йоги так и умирали, которые достигали, уже могли достигать этого состояния там нирваны или самадхи, как хотите. Вот. Одно и то же. Оказывается, можно достичь, но что это такое? Еще раз повторяю, одно дело, когда чисто природное состояние, которое можно достичь, об этом говорит колоссальный опыт, в частности, не только индуизма. Это достигалось подчас и в некоторых мистериях, и в Древней Греции то же самое. Так и совсем другое дело – благодатное состояние, в котором как раз наступал мир душевный, превосходящий всякое разумение мир. Но одним словом, еще раз повторяю, со стороны мы никогда не сможем это различить. Потому что по внешней стороне неразличимы. Они различимы только по тому пути, по которому человек приходит, к тому или другому. Эти пути прямо противоположны по своей сути, но не по внешней стороне. Аскетизм и там, и здесь. Но в христианском подвижнике есть критерий, великий критерий. Критерий называется «видение греха своего», состояние покаяния, состояние смирения, потрясающего смирения. Все величайшие святые, которые приходили к этим состояниям, чем отличались? «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду вернут я». И это говорил не кто-нибудь, а Пимен Великий. Подумайте только. И это были не пустые слова, а как раз, если хотите, голос души говорящий. Так вот, опасно преждевременное бесстрастие. Слышите? Бесстрастие? Кажется, да. Бесстрастие. Чем завершается? Хуже всех страстей. Хуже всех страстей. Разбойник весь был объят страстями правой и спасся. Мария Египетская пришла к чему? К величайшему смирению. А здесь что? Противоположно. И даже дальше пишет святитель Игнатий. Опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью. Вот это уже интересно. Сейчас поговорим. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей. Слышите? Опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей. Это еще одна такая серьезная тема, которая, ну, может обсуждаться только в атмосфере чего? Изучения именно внутреннего, духовного, действительно духовного опыта, а не нравственного, о которой очень часто говорят, нравственное богословие, занимаются нравственными вещами. Да нравственность – это низший уровень. Нравственность. Тут мы касаемся вещей совершенно потрясающих. Как это такое опасно преждевременное получение, наслаждение? Разве можно получить? Оказывается, да. Я вам, по-моему, в прошлый раз зачитывал, если не ошибаюсь, как писал Макарий Египетский. Или вот, я не помню, говорил, зачитывал я вам или нет. Но, по-моему, о том, что у некоторых, что происходит, подвижников, они не знают по своим природным свойствам, практически не знают борьбы со страстями. Страсти в них действуют как бы приглушенно совсем. И они, будучи подвижниками, пребывают в молитве. Но не зная борьбы со страстями, они не ведают и познания греха, греховности своей. Но, ведя очень чистый образ жизни, слышите, очень чистый образ жизни, и действительно пребывая в молитве, их душа становится способной к переживанию вот тех естественных благодатных действий, которые должны быть присущи чистому человеческому естеству. Поэтому они способны переживать благодатные состояния. Раз. Второе. Они способны к получению даров. Каких? Прозрения, чудотворения и других даров. Потому что душа освобождается от бремени вот этой плотяности. Но вы знаете, что пишет о них? Макарий Великий что пишет? Что такие люди есть, но он предупреждает. Эти люди святы, но не искусны. Ни в коем случае нельзя обращаться к ним за советом. Прям предупреждает. Святы, чудотворцы, прозорливцы, но неискусны. В чем же это, в чем они неискусны? И почему опасно к ним обращаться? Он объясняет. Они не знают самого главного, что необходимо для всех людей. Они являются редким-редким исключением, эти люди, редчайшим исключением. Они не знают то, что присуще всем нам. Это борьба со страстями. Точнее сказать, действие страстей, которые действуют на человека. И поэтому, когда вдруг обращаются к ним, они могут предложить такое и часто предлагают, что может человека окончательно погубить. Вы же помните, мы говорили с вами, когда приводили высказывание, по-моему, преподобного Кассиана Римлянина, который говорил: «Сколько вреда потерпел я от неопытных наставников!» Пишет, предупреждая других, сколько вреда получил я от неопытных наставников. Неопытных? Совсем не подумайте, что значит не святых. В том-то и дело, что он, возможно, обращался именно вот к таким святым, но неопытным. Кстати, очень важно об этом сказать. Действительно, до сих пор, сколько получают люди, вреда от неопытных наставников. Почему? Я вам назову хотя бы несколько. Когда открывают свою душу человеку неопытному, человеку, который сам обуреваем страстями, а бесстрастных наставников, или, как пишет святой Игнатий, богодухновенных, то есть бесстрастных наставников, нет, это действительно это факт, от которого никуда мы не уйдем, печальный, но факт, то, открывая свою душу этому страстному наставнику, мы можем претерпеть колоссальный вред. Чем? Первое. Можем получить советы неправильные. Второе. Может этот наставник сам не вынести тех грехов, о которых говорят ему, и заразиться ими, соблазниться ими. Третье. Он может осудить этого человека, не отнестись к нему так, как положено, как врач к больному, с чем? С состраданием, с жалостью, с любовью, а осудить его. Уж я не говорю о том, что можно встретить такого, хотя, не дай Бог, но факты есть. Мне недавно рассказывали даже, когда этот наставник начинает рассказывать другим о грехах этого человека. Причем часто рассказывает так, знакомым с этим человеком, и это становится, всем становится понятно, о ком это говорит. Одна моя знакомая пришла и открыла свою душу одному такому наставнику. Это у нас было здесь. И потом мне сказала, да, хорошо, что я уже не молодая девушка была, иначе я вышла бы от этого наставника совершенно развращенной. Такие грехи, говорит, спрашивал меня, которых я никогда не слыхивала даже. Это какое-то извращенство потрясающее. Это стыд и срам. И это спрашивает. То есть человеку и в голову никогда прям всевается таким образом то, чего человеку и в сознании никогда не было. Он же бедный, этот наставник. Ну, его сейчас нет, он умер, да. Этот наставник был уверен, что он очищает душу, на самом деле заражает ее просто этими вещами. Потому что вы знаете, что такое мысль. Вы слышите, какая опасность? Ой, опасно преждевременное бесстрастие, опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью, когда этому бесстрастному, кажется, еще наслаждение дается. Вы уже тогда, никто уже не может его освободить от этого состояния прелести. Игнатий Брянчанин у себя сообщает целый ряд фактов, как он одному чиновнику говорил, который занимался вот так неправильно молитвой Иисусовой, и чиновник ему ответил ему, что вы мне говорите? Я переживаю благодать, и вы хотите отнять ее у меня. Другому же, которого он посоветовал, афонскому монаху, когда увидел, что горит весь, зимой ему не холодно, ходит в сандалиях, есть почти не хочет. Игнатий ему посоветовал, он приехал в Петербург, посоветовал, говорит, вы знаете, что я вам очень советую, не располагайтесь выше, по-моему, второго этажа, что ли, лучше на первом этаже. Он говорит, почему? Говорит, ну вдруг ангелы вас понесут и неожиданно уронят. Он говорит, а, это, пожалуй, верно. Но что дальше? Игнатий прикинулся, что ничего не понимает, и говорит, вы знаете что, мне некогда. Вы видите, какая суета у нас в монастыре. Ну вот и попробуйте вот так совершать молитву Иисусову. И сказал ему, с вниманием, благоговением, Да, с покаянием. Говорит, вы проверьте, потом мне скажете. Это было зимой дело. Монах-то пришел легко одетый, в сандалиях. Буквально через там, неделю, что ли, когда он приходит, этот монах в шубе, в валенках, и набросился на Игнатия. Вы что со мной сделали? Я теперь мерзну. Я теперь есть непрерывно хочу. Видимо, организм-то изголодался у него там от всякого поста. Но, в общем, Игнатию досталось за то, что он его совратил с пути истинного. Вот так. Так что, видите, дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей. Вот он критерий. Слушайте, обязательно надо говорить людям, критерии нашего состояния какого? Не в том, что мы хороши, а в том, что мы хоть на правильном пути стоим. Это какой критерий? Ощущение немощи своей, греховности, слабости, если хотите, невозможности без помощи Божией победить ни одной страсти. Вот так, друзья мои. Видите, вот одна такая только выписка, как она многому научает, которую я вам зачитал. Еще раз. Опасно преждевременное бесстрастие. Опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью. Все с восклицательными знаками, кстати. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей. Кстати, на протяжении всех этих рассказов странник практически нигде не говорит о необходимости покаяния. Так кое-где, мимолетом, он говорит, что я грешный человек. Но впечатление такое, что это говорится просто, ну, просто так, ну, положено. Просто положено. А вот еще один момент, который надо рассмотреть в этих рассказах. Вопрос о чем? О сновидениях. Очень интересно, как странник относится к сновидениям. Очень интересно и очень показательно. Он сообщает, что изредка видывал во сне и покойного старца моего, который многое толковал мне. Покойный старец его – это тот первый старец, который ему сначала посоветовал совершать 1000 молитв в день, потом дён через 5, что ли, или меньше, 2000, потом еще через столько же, 3000. А когда прошло, по-моему, недели 2, по-моему, или 3, то сказал, ну, а теперь сколько угодно. И он продолжал заниматься только этим. Вот этот старец, оказывается, изредка появлялся ему во сне и толковал, многое толковал мне. Толковал что многое? В добротолюбии, что, который странник всегда носил с собой. Даже наставлял его старец по этому добротолюбию. Слышите, видения были очень такие прям ясные, конкретные. Да. И более того даже, оказывается, этот старец, который являлся ему во сне, делал пометки углем на полях его добротолюбия. Так что он просыпался и находил пометки на полях добротолюбия. Вот так. А вы не достигли. Учились, учились, и даже этого у вас нет. Надо добротолюбие носить на спине с рюкзачком. Да. Что обращает на себя внимание? Все эти видения, о которых рассказывает странник, принимает за безусловную истину. У него не возникает ни малейших сомнений в том, а так ли это или не так, истинное ли это видение или ложное. Вы слышите? Никаких даже. Он принимает все за чистую монету. Сей случай уверил меня в истине сновидения и в богоугодности блаженной памяти старца моего. Вот я и принялся читать добротолюбие по тому самому порядку, который указал мне старец во сне. Как относятся святые отцы к сновидениям? Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Верующий с нам подобен гонящемуся за своей тенью и покушавшемуся поймать ее». Замечательный образ. Да, тень, кажется, уже вот прямо-прямо. Сам святитель Игнатий так говорит: «Нам надо знать и знать, что в нашем состоянии, еще не обновленном благодатью, мы не способны видеть иных сновидений, кроме составляемых бредом души и наветом демонов». Ну и действительно, чего только не снится, всякая тарабарщина. Но это лучшее. Хуже, когда это наветы демонов. Тут, может быть, и похуже. Ну, о том, насколько действительно это опасно верить снам, по-моему, уже сказано всюду и достаточно, и много, как из-за этих снов подчас погибают люди. Особенно опасно, когда тут примешиваются демонские воздействия, поскольку в снах начинают открываться, кажется, правильные вещи. То, что действительно происходит. Где-то такое за 3-9 земель. Точно. Человек увидел во сне, включает радио. Так и есть. Или кто-то вдруг звонит. Вот постепенно приучая человека к этому, который начинает верить, ему затем сны такие снятся. Например, вот этот человек – это твой злейший враг, который готов тебя или готовит против тебя, там, я не знаю что. Все, человек уже верит снам. И когда встречается с тем человеком, он уже его сам ненавидеть начинает. Ой, что такое сны? Это опаснейшее дело. Даже мысли и то, что могут сделать. Я не помню, чей рассказ, может быть, вы, кто-то из вас, может быть, помнит. Чей же это рассказ замечательный? Два соседа, и вот одному соседу что-то понадобился молоток. У него нет молотка, ну и надо сходить к этому рядом соседу. Но он вспомнил. Этот сосед последний раз прошел и почти не поздоровался со мной. Так, как-то кивнул небрежно. А перед этим он вот так вот сказал какую-то двусмысленность. А вот там еще мы с ним разговаривали, и он так на меня свысока это посмотрел и с презрением. И, в общем, писатель замечательно это все развивает, как у него в голове, и, наконец, кончается чем? Этот бежит к соседу за молотком, стучится, тот выходит, и он ему говорит: «Провались-то со своим молотком!» Тот в недоумении, что случилось? Какой молоток? Почему провались? Ночью описано здорово. Талантливо. Вот я только не помню, где это такое, но с этим молотком такая вот история. Видите, как можно в мыслях даже себя настроить против какого-то человека. А если это сны, да один за другим исполняются, да наконец мне откровение пришло, что вот он, мой ненавистник и смертельный враг, все, и попался человек. Но в данном-то случае для нас что важно? Обращай на это внимание. То, что святоотеческое учение о снах, которое совершенно бесспорно, очевидно и однозначно, странник и знать не хочет. Уверяется в них, верит им, следует. А уже то, что в его добротолюбии уже даже углем отмечаются то, что ему надо читать, это уже признак какой? Уже явное демоническое действие. Уже демоническое действие. Вот беда какая, да. А вот какие наставления еще одного старца, к которому он соприкасается – Это очень интересно. Вначале ведь, как помните, странник, он кроме Библии ничего не имел. Ничего не читал, ни о молитве, ни о чем, никаких святых отцов. Но потом, дальше, он уже стал читать добротолюбие. Но читать что? Мы уже говорили с вами, каких святых отцов, которые говорят, конечно, о самых возвышенных состояниях, присущих только отшельникам, затворникам, великим подвижникам. Так вот, очень важно сопоставить то, чем его наставлял этот старец, с тем, что пишут наши святые отцы, и в частности Игнатий Брянчанинов. Сначала зачитаю, что пишет Исаак Сирин. «Не следует тому, кто передает знания ученикам, с самого начала подводить их к совершенному знанию предмета, не научив их прежде как следует буквам алфавита и чтению по складам». Образное хорошее выражение. «Также очень плохо, когда высокое предлагается прежде, чем проработано низкое». Но это совершенно верно. Это, конечно. Если, например, в математике это просто невозможно, человек ничего не поймет, если ему предложить нечто высокое прежде прохождения предыдущего, то в духовной жизни это уже не просто непонятно, а это в высшей степени опасно. А с чего начинает старец наставление 20-летнему юноше, который ничего не знает и не понимает? Прежде всего, он говорит ему так. Это поучение из добротолюбия. Говорит, какие поучения? Преподобного Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, Никифора, то есть тех отцов, наставления которых давались совсем не новоначальным, а затворникам, отшельникам. То есть это высокие состояния, которые доступны пониманию только уже прошедшим значительный опыт духовной жизни. Вот святитель Игнатий предупреждал: делателю Иисусовой молитвы весьма полезно прочитать. Обратите внимание, что прочитать сначала? Прочитать примечание или предисловие. Схемонаха Поляно-Мирульского Василия. Какие это примечания? Примечания даже, не сами книги, а примечания на книге святых Григория Синаита, Исихия Иерусалимского, Филофея Синайского и Нила Сорского. Примечания на их книге, прежде чем их читать. По прочтении сих примечаний чтение всего добротолюбия делается более ясным и полезным. При чтении отцов не должно упускать из виду и того, что меры новоначального их времен – суть уже меры весьма преуспевшего в наше время. Применение отеческих наставлений к себе, к своей деятельности должно быть совершаемо с большой осмотрительностью. И святитель Игнатий приводит слова Григория Синаита: «Всякий проходящий излишне усиленный подвиг молитвы от слышания или учения погибает, как не стяжавший руководителя». Какое грозное предупреждение! «Всякий проходящий излишне усиленный подвиг молитвы от слышания или учения погибает». Оказывается, становиться на путь усиленной молитвы без руководителя нельзя. Просто, нужно сказать, запрещено. Может быть, кто-то может Но если он внимательно изучает святых отцов, идет действительно, знаешь, шаг за шагом по тем ступеням, о которых они говорят. В противном случае приниматься за усиленный подвиг молитвы опасно. Человек погибнет. А вот еще один момент. Видите, я отмечаю только некоторые моменты для того, чтобы была ясна картина, картина оценки рассказов странника. Как он смотрит, странник, на молитву и добродетельную жизнь, и заповеди, лучше сказать вот так, лучше заповеди. Вот основное положение, основная мысль того старца, который наставлял странника, заключается в следующем. Он цитирует, как кажется, Исаака Сирина. Посмотрите. «Стяжи матерь, и произведет тебе чад, – говорит святой Исаак Сирин. Научись приобрести первую, то есть прежде всего научись, молитву, и удобно исполнишь все добродетели». Слышите, как он понимает Исаака Сирина и, кажется, цитирует его. А знаете, что на самом деле у Исаака Сирина в данном случае совсем другое. Исаак Сирин здесь говорит совсем не о молитве, а о законе последовательности в приобретении добродетелей. Помните, мы с вами говорили, что есть закон последовательности и закон согласования, что каждый добродетель рождает другую, все они взаимосвязаны между собою. И вот здесь, как раз мы видим об опасности нарушения этого закона. И святитель Игнатий пишет, опасно, значит, вот то, что я вам только сейчас это сказал, опасно преждевременное. Получение наслаждения, дары сверхъестественные могут погубить, Вот. Схимник же, по-своему, схимник, наставник этого странника, по-своему трактует святого Исаака Сирина. И причина очевидна. Странник весь поглощен во что? Вот этой непрестанной молитве. В ней он видит всю сущность, если хотите, христианской жизни. Опрочем, просто нет никакой мысли. А вот святитель Игнатий как раз говорит о другом. Он утверждает, что задачей христианской жизни является исполнение заповедей Христовых и покаяние в случае их нарушения. Все другое является лишь средством к этому или следствием. Вы слышите, первичным является понуждение к исполнению заповедей. Все прочее является только средством. Что такое прочее? И подвиги, и исполнение правил, и посты, и сама молитва. Молитва в том числе. Вот. Это как раз является одним из очень серьезных таких положений в духовной жизни. Сущность подвига, пишет святитель Игнатий, заключается в исполнении заповедей, то есть всего повеленного Христом, а не чего-то другого. Поэтому он напоминает, говорит, что кто имеет заповеди мои, то есть имеет, то есть понимает и знает, и соблюдает их, тот любит меня. Исполнение заповедей Спасителя – единственный признак любви к Богу, принимаемой Спасителем. У схимника же в рассказах все дело сводится к одной лишь молитве. Я обращаю на это внимание. Другие заповеди в поле зрения фактически не присутствуют. Он все буквально сводит к одному только. Это частость, как он выражается, молитвы Иисусовой. Все внимание обращено на это. Многие, пишут рассказы, многие отделы молитвы рассуждает совсем превратно, думая, что приуготовительные средства и подвиги производят молитву, а не молитва рождает подвиги и все добродетели. Слышите? Поняли? О чем идет речь? Превратность в чем состоит? Что будто бы подготовительные средства, то есть исполнение заповедей, производит молитву, а не молитва рождает подвиги. Странник настаивает на том, что молитва является началом, основанием и главным источником христианской жизни. Святитель Игнатий пишет: «Особенное попечение, попечение самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Опыт не замедлит открыть у молящегося теснейшую связь между заповедями Евангелия и молитвой Иисусовой. Эти заповеди служат для этой молитвы тем, чем служат елей для горящего светильника. Без елея светильник гаснет, разливая вокруг себя дым зловонный». Слышите? Прямо противоположные утверждения. В рассказах молитва рождает совершение всех заповедей. Здесь утверждается, только понуждение себя к исполнению заповедей делает молитву правильной. Как цвет и плод произрастает на стебле или дереве, которые сами прежде должны быть посеяны и вырасти, так и молитва произрастает на других добродетелях, иначе не может явиться, как на них. Говорит преподобный Макарий Великий: «Кто принуждает себя исключительно и всеусильно к молитве, но не трудится о приобретении смирения, любви, кротости и всего сонма прочих добродетелей, не внедряет их в себя насильно, тот может достигнуть только до того, что иногда по прошению его касается его божественной благодати. Если же получивший не приобучит себя к прочим добродетелям, упомянутым нами, и не стяжет навыка в них, то или лишается полученной благодати, или, вознесшись, не спадает в гордость, или не преуспевает более и не растет». Вот еще одно положение. Видите, какие серьезные вещи. Что является источником, что следствием, что первично, что вторично – молитвы или заповеди? Вот мы и не знаем. Видите, какая дискуссия? Интересная. Странник утверждает одно, святые отцы утверждают прямо противоположное. А вот о непрестанной молитве. Если схимник в рассказах рассматривает молитву как единственное и самодостаточное условие познания Бога и получения от Него всех даров, он прямо поддерживает этого юношу в его восторженном состоянии овладеть непрестанной молитвой. Он наставляет: «Токмо, то есть только, частость или непрестанность молитвы, как бы она ни произносилась вначале, есть единственные мощные средства как совершенства внутренней молитвы, так и спасения души». Более того, пишет: «Если бы человек неупустительно выполнил одну сию заповедь Божию о непрестанной молитве, то в одной он исполнил бы все заповеди». Слышишь, какие утверждения? В этом, друзья мои, ой, как нужно усомниться. Святитель Игнатий приводит из алфавитного патерика следующий замечательный случай. «Брат сказал преподобному Сесою Великому: „Вижу, что во мне пребывает непрестанная память Божия“. Преподобный отвечал: „Это невелико, что мысль твоя при Боге. велико увидеть себя ниже всей твари. А святитель Игнатий по этому поводу говорит: «Основание молитвы – глубочайшее смирение. Молитва есть вопль и плач смирения. При недостатке смирения молитвенный подвиг делается удобопреклонным к самообольщению и к бесовской прелести». Слышите с молитвой, что какая опасность может быть? Чем приобретается это благодатное смирение? Он цитирует преподобного Симеона Нового Богослова: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Опять к чему сводится? Исполнение заповедей научает немощи, и только при этой видении своей немощи только возможна правильная молитва. Правильная, то есть та, которая не приведет к гибели. А о частости молитвы святитель Игнатий прямо пишет: «Только совершенным христианам свойственно молиться без гнева и размышления, то есть в глубоком мире, в чистейшей любви к ближнему, без малейшего памятозлобия к ближнему и осуждения его, без развлечения посторонними помыслами и мечтаниями». Очевидно, что непрестанная молитва не может быть достоянием новоначального инока. Но чтобы сделаться способным в свое время к непрестанной молитве, он должен приучиться к частой молитве. При этом очень важно отметить, что признак непрестанности и самодейственности в совершении молитвы Иисусовой еще не означает ее благодатности. Даже непрестанность не означает ее благодатности, потому что не гарантирует тех плодов, я цитирую, которые всегда указывали на ее благодатность. Духовная борьба, результатом и целью которой является приобретение смирения, подменяется у некоторых иной целью – приобретением непрестанной и самодвижной Иисусовой молитвы, которая не является конечной целью, а лишь одним из средств ее достижения. Потому святитель говорит, что для занятия умной молитвой приличествует возраст зрелый, при котором уже естественно укрощаются в человеке порывы. Не отвергается юность, когда имеет качество зрелости, в особенности, когда имеет руководителя. Но у странника мы видим совсем другое, и поэтому слышим от него: «Наконец, через непродолжительное время почувствовал, что молитва сама собою начала как-то переходить в сердце, то есть сердце при обычном своем биении начало как бы выговаривать внутри себя молитвенные слова за каждым своим ударом. Например, первое – Господи, второе – Иисусе, третье – Христе и прочее. Я перестал устами говорить молитву и начал с прилежанием слушать, как говорит сердце. Потом начал в мыслях такую любовь к Иисусу Христу, что казалось, если бы его увидел, то так и кинулся бы к ногам его». По словам странника, знаете, он иногда входил весь сам в себя и ясно видел все мои внутренности, удивляясь премудрому составу человеческого тела. Вообще у него столько любопытных вот таких замечаний, которые прямо свидетельствуют о полном несоответствии его, скажем так, духовного опыта тому, о чем пишут отцы. То помните ли, как у этого слепого огонь выходил из горла, то он видит, как бьется сердце, то он видит все свои внутренности, а не что-нибудь, слышите? То есть прямо, знаете ли, как это называется, это УЗИ, да, кажется, когда просматривается там. Так вот здесь Оказывается, вот был бы один странник, он бы заменил бы все эти аппараты. Прям просматривал и говорил, что там происходит. Вот это вот печальное явление, которое, к сожалению, мы наблюдаем в откровенных рассказах странника.